С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями, и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов. Произведение искусства.
Держа под мышкой что-то завернутое в 223 номер биржевых ведомостей, Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова.
А, милый юноша, встретил его доктор. Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?
Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом: кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша, и велела благодарить вас. Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь. Вылечили от опасной болезни, и мы оба не знаем, как благодарить вас.
Ну, полно, юноша, перебил доктор, раскисая от удовольствия. Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.
Я единственный сын матери. Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд. И нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я, единственные сыны матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности вот эту вещь, которая вещь очень дорогая, из старинной бронзы, редкое произведение искусства.
О, напрасно, поморщился доктор. Ну, к чему это?
Нет уж, вы, пожалуйста, и не отказывайтесь, продолжал бормотать Саша. Развертывая сверток, вы обидите отказом и меня, и мамашу. Ведь вещь хорошая, из старинной бронзы. Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее как дорогую память. Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям. Теперь мамаша и я этим же занимаемся.
Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы художественной работы.
Изображал он группу. На пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош,
о котором даже и думать неприлично.
Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.
Да, вещь действительно прекрасная, пробормотал он. Но, как бы выразиться, не того, не литературно слишком. Это уж не декольте, а черт-те знает что.
То есть почему же? Сказал Саша.
Так позвольте, сам змей-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию значит всю квартиру загадить.
Как вы странно, доктор, смотрите на искусство, обиделся Саша. Ведь это художественная вещь, вы поглядите, сколько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейные чувства, и к горлу подступают слезы. Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное. Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуха, экспрессии.
«Я все это отлично понимаю, милый мой», – перебил доктор. «Но ведь я человек семейный. У меня тут детишки бегают, дамы бывают».
«Ну, конечно, если смотреть с точки зрения толпы, – сказал Саша, – то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете. Но, доктор, будьте вы выше толпы. Тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите у меня и меня и мамашу. Я единственный сын у матери. Вы спасли мне жизнь. Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь. И я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра».
«Фух! Спасибо, голубчик, я очень благодарен. Кланяйтесь мамаше, но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают. Ну, впрочем, пусть остается, вам ведь не втолкуешь».
«Вот и хорошо, и толковать нечего», — обрадовался Саша. «Этот канделябр вы тут поставите вот около вазы. Это жалость-то, эка жалость, что пары нет, такая жалость. Ну, прощайте, доктор!
В ходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял. Ну что ж,
вещь превосходная, спора нет, думал он. И бросать жалко. Но оставить же у себя невозможно. Вот задача. Кому бы ее подарить или пожертвовать? После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен заведение дела.
И отлично, решил доктор. Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги. И будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину. Кстати же, он холостой и легкомысленен. Не откладывая дело в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.
«Здорово, приятель!» — сказал он, застав адвоката дома. «Я к тебе. Пришел поблагодарить, братец, за твои труды. Денег не хочешь брать? Так возьми хоть эту вот вещицу. Вот, братец ты мой, вещица роскошь!»
Увидев вещицу, адвокат пришел в неописуемый восторг. «Вот так штука!» — захотал он. «Ах, подери меня совсем! Придумаешь же такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Да-да-да-да-да! Да где ты достал такую прелесть?»
Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на дверь и сказал:
«Только ты, брат, убери по свой подарок. Я не возьму».
«Так почему?» — испугался доктор.
«А потому у меня бывает тут мать, клиенты, да и от прислуги совестно».
«Не смеешь отказываться», — замахал руками доктор. «Это свинство с твоей стороны. Вещь художественная, сколько движения, экспрессий. И говорить не хочу, обидишь. Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацепить». Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой.
По уходе его адвокат осмотрел канделябр. Потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом: что делать с подарком? «Вещь прекрасная, — рассуждал он, — и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Да-с, самое лучшее — это подарить кому-нибудь. Вот что! Поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналье любит подобные штуки, да и, кстати, у него сегодня бенефис!»
Сказано, сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок. В Все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржание. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала: «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика:
«Нет, нет, матушка, я не одет».
После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил: «Ну куда я эту гадость дену? Я на частной квартире живу. У меня артисткой бывает. Это не фотография, в стол не спрячешь».
«А вы, сударь, продайте», — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. «Тут в предместе живет старуха, которая покупает старинную бронзу. Да. Поезжайте и спросите Смирнову. Ее всякий знает».
Комик послушался. Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах.
Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем. В руках он держал что-то завернутое в газету. «Доктор!» — начал он, задыхаясь. «Представьте мою радость! На ваше счастье нам удалось приобрести пару для вашего канделябра. Мамаша так счастлива! Я единственный сын у матери. Вы спасли мне жизнь!» И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр.
Доктор разинул рот. Хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык.
Антон Чехов. Справка.
Был полдень. Помещик Волдырев, высокий, плотный мужчина, стриженный головой и с глазами на выкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели. «Где здесь я могу навести справку?» — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. «А мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления».
«Пожалуйте туда-с, вот к этому, что около окна сидит», —
сказал швейцар, указав под носом на крайнее окно. Волдырев кашлянул и направился к окну. Там, за зеленым пятнистым, как тиф, столом, сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумагу, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, чтобы придавало его лицу крайне озабоченное выражение.
«Могу ли я здесь, у вас, — обратился к нему Волдырев, — навести справку о моем деле?» Я Волдырев. И, кстати же, мне нужно взять копию с журнального постановления от 2 марта.
Чиновник умакнул перо в чернильницу и поглядел, немного ли он набрал. Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было. Муха села на ухо.
«Послушайте, могу ли я навести здесь справку?» — повторил через минуту Волдырев. «Я Волдырев, землевладелец».
«Иван Алексеевич!» — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. «Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию заявления в полиции засвидетельствовал? 1000 раз говорил ему!»
«Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной», — пробормотал Волдырев. «Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною».
«Все не замечаю, Волдырева. Чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил».
Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание.
«Ага». Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее. «Маленькую справочку», — сказал Волдырев. «Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной могу ли я вас побеспокоить?»
А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой. На ней лежала рублевка.
«Да нет, ну поймите, я побеспокою вас на одну только минуту. Мне справочку сделать только».
Чиновник не слышал. Он стал что-то переписывать.
Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братью. «Фу, пишут», — подумал он, вздыхая. «Пишут, чтоб их всех совсем!» Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо.
«Ну что, справились?»
«Справлялся, но со мной говорить не хотят».
«О, а вы дайте ему 3 рубля, шепнул швейцар.
«Я уже дал 2,
а вы еще дайте».
Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.
В Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием. И вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Болдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой. «Ах, что вам угодно?» — спросил он.
«Фу, я хотел бы навести справку относительно моего дела. Я Волдырев».
«Очень приятно. По гугулинскому делу-с очень хорошо-с. Так вам что же, собственно говоря?»
Волдырев изложил ему свою просьбу.
«Чиновник ожил. Точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию. Подал просящему стул. И все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь, и делая вид, что он каждую минуту готов перед ним просительным пасть ниц.
Волдыреву почему-то стало неловко. И, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику.
А тот все кланялся, улыбался и принял рублевку как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе.
Ну, люди, подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.
Завершился очередной выпуск передачи художественного вещания литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Вы слушали продолжение нашего цикла под названием «Да что же это такое?» по произведениям, юмористическим рассказам нашего Антон Палыча Чехова. Вы услышали два рассказа произведения искусства и справка в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну, а мне остается пожелать вам всем хорошего и прекрасного настроения. Давайте уметь улыбаться над собой. Всего вам доброго!